Подкасты «Радио Свобода».
Нам не все одно. 29 липня пройде 12-годинный онлайн-маратон солидарности с политвязнями, как собрать гроши для политичных зняволенных и их семьев. Как можно подтримать политвязня, коли вы в Беларуси, коли вы за ее межами, наша тема дня. Сегодня наша гостья, инициаторка маратону солидарности, была политзняволенная представница Объединенного переходного кабинета в социальных питаниях Ольга Горбунова. Добрый день, Ольга.
Здравствуйте.
Ольга, я хочу побудовать нашу размову, задаючи вам 10 непростых питанняў про политвязня. Давайте таким чином. Питание первое, так? Гэты маратон будет одночасово трансляваться у суботу 29 липня на шматликих незалежных YouTube-пляцовках с 10 до 22 годины по менскім часе. Як с допомогой маратону можно допомогши политвязням и их семьям в Беларуси?
Марафон, конечно же, не решит самые главные проблемы. Марафон не освободит политзаключенных. Марафон не остановит репрессии. Марафон не прекратит существование авторитарного режима, который столько людей кинул в тюрьмы. Но важно понимать, что мы должны делать то, что мы можем в этой ситуации. И ответ очень простой. Марафон поможет политзаключенным и их семьям деньгами. Мы ведь знаем вообще, сколько стоят адвокаты, да, которые должны ходить не только на суды, но и на предварительных следственных действиях. Мы знаем, сколько стоят посылки. Мы видим, сколько стоят продукты в магазине. Деньги — это сложное слово, это триггерное слово. Но этот марафон имеет единственную цель — это собрать как можно больше денежных средств, чтобы поддержать политзаключенных и их семьи.
И вельми важное, давайте, удокладнение, как могут донатить подчас гэтага маратону люди по замежам Беларуси и люди в Беларуси?
Безусловно, нет никаких ограничений для людей, которые находятся вне страны. И мы будем ожидать, что и обычные белорусские белорусы, физические лица, и белорусский бизнес присоединятся к марафону и поддержат таким образом политзаключенных. Но, безусловно, важно говорить о том, что люди, которые находятся внутри страны, которые хотят поддержать марафон, должны придумать какое-то творческое решение этой задачи. Мы призываем ни в коем случае не пользоваться белорусскими и российскими банковскими картами. Если есть желание задонатить на этот сбор, то важно найти близких, коллег, друзей, каких-то родственников, которые находятся за рубежом, и осуществлять эти платежи благодаря своим близким. Также мы призываем быть аккуратными с комментированием, с лайками, с перепощиванием этой онлайн-трансляции, потому что мы знаем, что, к сожалению, в Беларуси можно попасть на долгие годы в колонию за обычный лайк или комментарий, или донат. Поэтому безопасность — это приоритет. Но мы будем очень рады, если люди, находящиеся внутри страны, тоже присоединятся к нашему марафону.
Таким чином, у суботу, 29 липня, незалежные медиа Беларуси, у тым ліку і Радио Свобода, об'єднаються у 12-годинном всебелорусском онлайн-маратоне солидарности. Нам не все одно, каб собрать гроши для політичних зняволених і їх сім'ї. І Свободу у гэтым маратоне буде представлять наш колега, былы політзняволений Олег Грузділович.
1744. Мінімум столькі людей безпадставна кинутые за краты. Але дакладную колькасць палітычных зняволеных падлічыць немагчыма. Жоўтая бірка на турэмнай робе палітзняволеных сталася фірмовым знакам беларускага гулагу. Нам не ўсё адно. 29 ліпеня пройдзе ўсебеларускі марафон салідарнасці з палітзняволенымі, арганізаваны незалежнымі медыямі. Да марафону далучацца блогеры, палітыкі, музыкі, спартоўцы ды грамадскія актывісты.
Ольга, до вас наступное питание. Чому неслушно, неправильно думать, что ничего не могчимо зробить для вызволения политвязня, что их лёс будет вырашаться звонку, те, как выник войны в Украине, те, Захад не будет домовиться с Лукашенком?
Ну, потому что это перекладывание ответственности. Может, я, конечно, жестко прозвучу, но я считаю, что нам нельзя оставить самих себя в эту ситуацию выученной беспомощности. Ведь именно этого и ждет от нас режим. Да, мы все, многие надеемся на то, что события, которые происходят вокруг нашей страны, как-то повлияют и помогут нам. Мы все верим и надеемся на победу Украины. Мы надеемся на заинтересованность Запада поддержать и помочь нас. Но на самом деле важно понимать, что надеяться только на внешнюю помощь нельзя. Тогда мы, как белорусский народ, как демсилы, как вот гражданское общество, мы потеряем просто субъектность. Мы должны думать, действовать, искать решения, искать дипломатические решения, искать удачные международные кейсы, освобождения политзаключенных. Ведь на самом деле даже в Беларуси они есть. И никто за нас не будет делать нашу работу. Мы не можем сейчас сложить руки и ждать, когда нам кто-то поможет.
Пытанне трэцяе, ці гэта слушна, калі родныя хаваюць інфармацыю пра затрымання, і калі яны спадзяюцца, што так хутчэй можна вызваліцца, бо згадка ў экстрэмісцкіх рэсурсах можа толькі нашкодзіць?
Я очень понимаю тех людзей, которые боятся. На самом деле, когда тебя или твоих близких настигают вот такие репрессии, такое преследование, ты боишься всего. Я помню, как я сидела в камере, и я винила себя, корила. Я, наверное, в тот момент могла бы сделать что угодно, лишь бы это все изменилось в моей жизни. И тут важно понимать, что когда у родных, у друзей вот эта последняя надежда сохраняется, что если про это никто не узнает, не услышит, это хоть как-то поможет их родным, которых задержали, я не могу недооценивать или обесценивать этот страх. Но, с другой стороны, да, мы видим по информации правозащитных организаций, что на самом деле известность или признание политзаключенным не убережет человека, если у него серьезная вменяемая уголовная статья. Мы видим, что многим политзаключенным, которые были признаны, о которых писали многие СМИ, выходили на домашнюю химию. То есть невозможно провести... Нет доказательств того, что разглашение информации о заключении или признание, придание статуса призаключенным усугубляет ситуацию. Но в этот момент человек лишается солидарности. Я помню, что мы 6 месяцев обсуждали с сокамерницами, а признаны мы или нет. Мы не знали, когда сидели, и для нас это было важно, потому что режим все делает для того, чтобы ты стала обычной среднестатистической уголовницей без поддержки, без писем, без поддержки твоих близких, твоего ребенка. И вот это, мне кажется, самый большой риск, что люди, которые задержаны, но про которых мы не знаем, они лишаются вот этой солидарности.
І пытанне чацвёртае, ці гэта праўда, што малавядомым немедыйным палітвязням вельмі цяжка, практычна немагчыма сабраць грошы на дапамогу?
Я не сотрудница никакого благотворительного фонда или правозащитной организации. У меня нет цифр, чтобы я увидела и сравнила. Но то, что я вижу в публичном доступе, я постоянно отслеживаю и персональные сборы, и общие сборы. Я вижу, что на самом деле это правда. К сожалению, когда происходят трагичные события, или мы знаем, что к огромному сроку приговаривают известного человека, то сила нашей солидарности, вот этот социальный капитал, который наработан годами, там гражданской активности этого политзаключенного, да, там вот его этот бэкграунд, он помогает ему. И тогда у людей очень сильный эмоциональный отклик, и люди донатят. Но я видела много сборов неизвестных людей, которые уходили в архив незакрытыми. Я знаю, что есть семьи, которым задержаны близкие еще в 2020 году, но они еще нигде не получили помощи. Это не потому, что они обращались, им отказали. Нет, тут важно понимать, что у наших организаций, которые помогают семьям политзаключенных, у них ограничены ресурсы. Особенно ситуация критично изменилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поэтому тут важно понимать, что про каких-то там 20-30 знаменитых кейсов мы знаем, об этом часто пишут, но сидят тысячи людей. И наша задача в рамках этого марафона — поддержать как раз-таки, в особенности в том числе тех людей, которые не получали помощь, либо получали ее в недостаточном объеме.
И пятое питание. Чому неслушно суджать тех, кто написал прошение о помиловании?
Я знаю, что этот вопрос очень конфликтный. Я знаю, что есть и публичное, и такое скрытое противостояние этих позиций. Но Человеческая жизнь – это самая главная ценность для каждого из нас и для всего нашего движения в целом. И мне кажется, что мы не должны и мы не можем судить стратегии выживания тех людей, которые сейчас находятся в местах несвободы. Мы не знаем этих обстоятельств. Кто-то ходил на протесты еще с 90-х, и мы знаем наших героев-политзаключенных, которые на данный момент находятся в заключении не первый раз в своей жизни. Мы знаем, что мы все разные, мы знаем, что у нас разное состояние здоровья, у нас разные жизненные обстоятельства. И мы должны приветствовать любое решение политзаключенных. Если это решение сохранить свою гордость, и политзаключенный думает, что это последнее, что у него осталось, мы должны поддержать его в этом. Если политзаключенный или политзаключенная хочет любыми способами спасти себя, написать на помилование, либо еще что-то использовать, мы должны приветствовать это. Мы не имеем права осуждать стратегии выживания людей, которые прямо сейчас находятся в тюрьмах, а мы сидим в условной безопасности в других странах. Меня очень расстраивает это обсуждение в чатах родственников заключенных. Я подписана на несколько чатов женской гомельской колонии и так далее. И я просто впадаю в ярость, когда вижу, как обсуждаются и комментируются некоторыми участниками чата такие события, когда кто-то дал интервью какому-то пропагандистскому каналу белорусскому или стало известно, что кто-то написал прошение на помилование. Мы должны запретить себе публично комментировать это. Мы можем думать что угодно, мы можем испытывать сожаление, что не все готовы погибать за свои идеи. Мы можем думать что угодно, но мы не должны это транслировать ни словами, ни поступками, ни взглядом, ни какой-то мимикой. Мы просто должны принять тот факт, что каждый из нас спасали себя, и у политзаключенных мы не можем отобрать. Это их неотъемлемое право — спасти себя в пытках, в насилии, в заключении.
Пытание шостое вельмі складанае, ці это правда, ці вам так падаецца, што вялікая колькасць людзей, беларусаў у Беларусі, паза Беларусі, стаміліся, зняверыліся і не хочуць ведаць, чытаць, глядзець, слухаць пра трагедыю палітвязняў.
Да, это правда. Короткий ответ на этот вопрос, Анна. Я психолог по образованию. Я в последнее время что-то часто на этом акцентирую всех внимание, потому что мне грустно, что так происходит, но я с абсолютным пониманием к этому отношусь, и я разделяю это. Ментальное состояние нас всех, оно катастрофическое. К сожалению, у наших психологов, психотерапевтов и психиатров теперь будет работы просто на долгие десятилетия вперед. Мы раненые поколения, наши дети, которые были вынуждены с нами, по сути, с нами сидеть, бежать, перелазить через заборы. Это травмы на долгие годы жизни. И, безусловно, огромная часть людей по разным причинам. У кого-то это чувство вины, потому что как мы можем помочь сейчас конкретно политзаключенным? Донатить, пока они сидят, а как мы их освободим? Да? Мы начинаем обесценивать маленькие шаги тем, что глобально ситуация не меняется. И на этом, конечно, очень легко можно выгореть, потерять интерес. Я знаю людей, которые уже абсолютно не читают новости, находясь в Беларуси, они даже не читают телеграм-канал «Весны» про задержание. Хотя, кажется, хотя бы «Весну» надо читать, потому что у тебя будет понимание, кого задерживают, где облавы, что происходит в стране. Но люди уже на таком вот этом моральном пределе, у них страх, у них чувство вины, у них злость на то, что все становится только хуже, и, безусловно, люди дистанцируются. Я 20 лет практически работала с темой насилия в Беларуси до событий 2020 года, и в нашей теме, в теме предотвращения домашнего насилия было то же самое. Люди очень хотят дистанцироваться от темы насилия, а тут мы говорим про пытки, про смерти в тюрьмах, про несправедливые годы, десятилетия заключения, то есть у людей просто опускаются руки. И этот аспект важно учитывать. Мы не должны наезжать друг на друга, мы не должны обвинять друг друга. Мы должны заменять друг друга. Никто не должен быть активистом 24 часа на 7. Но если ты видишь, что рядом с тобой находится активист, который помогал политзаключенным, и ему нужна помощь, помоги, поддержи. Или встань на его место, хотя бы на месяц, хотя бы на день.
Ольга, як у таким разі притягивать увагу до этой тяжкой темы? Бо это вельми важно. Вот этим вы как раз и занимаетесь, и зараз, и то, что будет в субботу.
Единственное, что мы можем в этой ситуации предпринять, это продолжать говорить про политзаключенных. Потому что если мы не будем об этом говорить, то никто не будет об этом говорить. Политзаключенные просто уйдут с повестки, уйдут из белорусской повестки, уйдут из международной повестки. Все просто признаются, что мы бессильны, и им придется сидеть еще какое-то время до следующего сезона торга, да, когда режим созреет, когда на него додавят. Но на самом деле важно понимать, что все, что сейчас делают СМИ, все, что сейчас делают гражданские активисты, вот эти творческие решения. Не хочешь донатить — напиши открытку. Не можешь подобрать слова, чтобы написать письмо, там, поддержи каким-то другим способом. На самом деле, я думаю, что каждый из нас может найти для себя какое-то маленькое дело, но делать его регулярно. И когда помогаешь другим, становится легче и себе. Я это знаю. И мне кажется, что все наши возможности, все наши попытки говорить разными голосами, показывать проблему политзаключенных с разных сторон, снимать про это фильмы, клипы, музыку, это все все-таки создает вот эту синергию, и человек даже через такие более безопасные эмоциональные вещи может соприкасаться с этой темой, солидаризироваться.
Ну, вы сказали про фильмы, какие треба робить про политзняволенных. Як вы ставитесь до выхода документального фильма про протесты, у яким бачные твари людей на улицах? Это наибольшая обмеркованная тема опошные дни.
К сожалению, да. Я смотрела все мнения, все реакции в соцсетях, которые были. Для меня было очень важно мнение тех людей, которые находятся внутри страны. И, безусловно, мое мнение, что выкладывать такой фильм в открытый доступ в 2023 году — это дать подобрать прилагательное, чтобы не быть резкой. Но это была огромная ошибка. Я думала, когда я вернулась в 2021 году из Грузии, подумав, что мне теперь безопасно в стране, и была задержана. Я знаю, что создателям этого фильма и журналистам, которые это опубликовали, им теперь тяжело. Но это, конечно, огромная ответственность, огромная ошибка. И как бы сейчас режим это не использовал, неважно, было у них это, не было, задержаны сейчас люди именно по этому фильму, или они будут это использовать, чтобы внести этот очередной раскол. Это просто огромная ошибка. Я сожалею, что так произошло. Я бы все сделала, чтобы мочь повлиять на это решение заранее. И иногда мне даже страшно выпускать какой-то свой пост на наших каналах в соцсетях и говорить что-то публично в интервью, потому что очень большой страх навредить. Мне кажется, каждому и каждой из нас нужно сначала, ну, знаете, как медикам, ну, вот думать про то, наврежу ли я этим тем, что я хочу сейчас сделать людям, которые находятся внутри страны. Это должно быть нашим мерилом сейчас для любого действия.
Те людям, которые находятся в Беларуси, неважно, были они на кадрах этого фильма, те не были, те треба рыхтоваться, те треба быть подрыхтованными до машимого арышту и зарабить отповедное распоряжение семье и сябрам, коли они вырашили не съезжать.
Да, я вот просто вспоминаю, как мы в 2020 году ходили подготовленные на протесты, и тогда это постоянно обсуждалось, что надо быть готовыми, надо заключить договор с адвокатами, надо собрать тревожный чемоданчик. Ну вот все, кстати, аналогия, как и с жертвами домашнего насилия. И я считаю, что ситуация в стране становится только опаснее. И к этому нужно быть готовыми. Я очень огромное количество времени провожу в разговорах с людьми, которые находятся внутри страны. И, наверное, я уже не могу прочувствовать это состояние, но я знаю, что люди научаются жить, научаются принимать новые для себя решения. И я думаю, что вот наша основная рекомендация по индивидуальному плану безопасности, она не изменилась за это время. Это правда, важно быть готовыми ко всему, потому что мы же видим, что режим задерживает не только активистов, которые участвовали в протестах. Под репрессии попало огромное количество людей. Журналистов, медиков, ученых, преподавателей вузов, айтишников, рабочих на заводах. Мы видим о задержаниях информацию тех, кто голосовал за Лукашенко, кто поддерживал режим. Мы видим, как сейчас страдает бизнес, который в том числе был приближенный к кругу Лукашенко. Мы видим, что на самом деле это такая иллюзия, что кто-то в Беларуси сейчас может быть в безопасности. Мне кажется, даже у белорусского бизнеса сейчас риск попасть под местные санкции, и вот этот страх попасть под местные санкции гораздо выше, чем попасть под внешние санкции, потому что это гораздо опаснее для здоровья и для жизни. Поэтому, безусловно, нужно продумывать индивидуальный план безопасности, держать связь с правозащитниками, получать у них консультацию и иметь контакты с службой эвакуации, которые сейчас помогают белорусским и белорусам покинуть более безопасным образом страну.
Ольга, апошняе пытанне, якое можа быць канкрэтнае дзеянне канкрэтнага чалавека ў падтрымку палітзняволеных, малое ці вялікае ў Беларусі ці за мяжой?
Я думаю, что благодаря фондам солидарности и правозащитным организациям у нас есть теперь, ну, прямо такой веер возможностей. Некоторые, возможно, скептически относятся к этим инструментам, но как человек, которая была в заключении, я хочу сказать, поверьте, это очень важно. В первые месяцы все-таки проходят письма, открытки. Это, ну, это был каждый раз как праздник, даже если это было письмо от незнакомого человека. Посылки, передачи, поддержка близких. Мы находимся в разных странах и разных городах, но практически везде уже есть люди, которые столкнулись с заключением, потому что уже практически тысячи белорусов вышли, либо отбыв полностью наказание, либо получив химию и эвакуировавшись. Поэтому всегда можно найти и выйти на такой персональный контакт. Есть контакты у многих сообществ с людьми, которые находятся внутри страны, которые обеспечивают тюремный менеджмент, и им тоже нужна помощь с посылками и передачами. Это донаты. Как я уже сказала, в моем личном списке 25 белорусских инициатив, фондов и организаций, которые помогают политзаключенным. Сейчас грядут события, у нас грядет годовщина, да, событий 2020 года. Это будут марши солидарности, это будут различные акции правозащитников. Печатайте фотографии на майках, поддерживайте друг друга, донатьте деньги. Нам кажется, ну сколько можно, но это все нужно до сих пор, только еще в больших объемах, потому что за эти годы режим набрал еще больше людей. И, возможно, мы устали, но у нас нет возможности опускать руки, потому что когда-нибудь мы снова увидимся на улицах Вольной Беларуси, Вольного Минска и других городов. И я хочу посмотреть в глаза каждому, кого встречу, без стыда и вины, зная, что я на своем месте, если у меня нет ни полномочий, ни ресурсов, ничего. Но я делала все, что могла. И я призываю вас тоже к этому. Чтобы нам было не стыдно посмотреть в глаза друг к другу. И важно понимать, что мы не можем оставить наших одних в этой беде.
Дякую вялікі. Гэта была Вольга Гарбунова, былая палітзняволеная, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў сацыяльных пытаннях. На яе ініцыятыву яе каманды ў суботу 29 ліпеня незалежныя медыя Беларусі аб'яднаюцца ў 12-гадзінным всебеларускім онлайн-маратоне «Солідарнасці. Нам не ўсё адно», каб сабраць грошы для палітычных зняволеных і іх сем'яў. Я, Ганна Сойс, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко поехал до Путина у Санкт-Петербург. Это их первая встреча после Пригожинского мятежа. Как поведомлял Кремль, официально на этой встрече мелись обмерковываться питания российско-белорусского взаимодействия, союзництва и интеграционного взаимодействия в рамках союзной державы. По сути, это три темы, которые означают то же самое. Но самое интересное, что у первый день этой встречи эти темы практически вогуле не узгадывалися. Что все это значит? Мой сегодняшний гость, аналитичный оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Добрый день, господар Александр.
Добрый день.
Как вы думаете, на во что вогуле Лукашенко полетел до Путина у Петербург, сам он заявляет, что нібито уже полгода тому домовился про эту встречу?
Ну, они часто сустракаются, и они ж, в принципе, не выездные по великим рахунку. Путину навод у Паўднёвую Африку фактично не дали взлетать. Лукашенко так само свой Боинг повинен неяк выгуливать, а он не рукопотискальный у демократичной супольности. Тому между собой сустракаются, как бы не было вот такого уражения полной изоляции. И один одного, видать, подтримливают психологично.
А какая тогда, на вашу думку, главная была мета вот учорашней, при нам все встречи, мы кажем, при неделю, потому что у понеделок у большей части дня и на вуголе не сустракались, ничего не анонсовалось, как бы цим бы просто они не убачились.
Ну, это не означает, что на самом деле не было перемовы. Максима, наиболее, я думаю, сенсовные, это видовочно, так и есть, перемовы идут как раз за кулисами. То, что мы вот убачили у неделю, и что было различено на широкую публику, это такие танные страшилки. Потому что это вот погроза, что Вагнер пойдет на Польшу, как Лукашенко сказал, что они рвутся на экскурсию в Варшаву, те уже шел. Это, как кажуть у певных колах кидання понтов, тому що, ну, зрозуміло, що Москву роздражняє увогуле позиція Варшави в українському питанні, чи простей кажучи, велика допомога Києву, у тим ліку, і військова допомога. І тому Путін днями наїхав на Варшаву, став погрожати. Ну, а Лукашенко з задовольненням це підтримав, тому що, по-перше, чому б не підгуляти старейшому брату, ну, а по-друге, у Лукашенки давно вже на поляк свой зуб на польские элиты, докладнее кажучи, задолго до этой широкомасштабной войны он сапсовал ущент относины с Варшавой, и он давно уже твердил, что поляки, треба ж не эту конфронтацию тлумачить, так он твердил, что поляки хочут отчекрыжить, оторвать полову Беларуси. Тому тут он широ в унисон с Путиным говорил и дьмул эту дудку. Хотя на самом деле, коли чисто вось рационально анализовать, то, конечно, вагнеровцы, их несколько тысяч, меркуючи по всем теперь у Беларуси, без тяжкой зброи, ну, это не та сила, якая может наступать на Варшаву, на Жешу, где, как находится, как известно, великий логистичный хаб, там великий аэродром, и перекидают технику, аккурат для Украины, военную технику.
Лукашенко, для... протягивайте, класска, протягивайте.
Для широкого доступа нема просто пороху. Это треба было бы еще, кроме того, что технику, дать еще 1100 живой силы, так само с добрым узброением. А там Шойгути, Герасимов, это же заклятые вороги Пригожина. Так они и разгонятся, подтримливать вагнеровца у такой авантуры. Короче, у Кремля при всей ягоной авантурности нема сегодня пороху на такую операцию. Тем более, ну, той же Сувалский коридор, вот сделал будь, прорвем Сувалский коридор. А лишь само по себе это не мае сенсу. Это мело б сенс у межах такой широкомасштабной войны, коли уже оккуповать краины Балты запланировано, то бог это по полной программе война с НАТО. На это ресурсов сегодня у России нема. Так что все это такие пустые довольно страшилки и кидание понтов.
А вы ставите заяву Лукашенко, что коли Заходняя Украина попросит допомогчи России и Беларуси, то они обязательно Путин с Лукашенком допомогут Заходней Украине, бо там прозвучала абсолютно невероятная с пункту глядзення политологии думка про то, что нібито НАТО хочет принять Украину частками у свой склад, и нібито спочатку это доведется робить Заходней Украиной. Лукашенко уже вирішив оборонять. Для чего такие заявы робятся в уголе? На кому они адресованы, наперше?
Ну, я думаю, што ў Польшы ўвогуле ўвесь гэты паток свядомасці, гэту плынь свядомасці ўспрымаюць як трызненне, таму што, зразумела, ну, там, можа, ёсць купка некіх маргіналаў, якія твердзяць пра ўсходні акрэсы, але палітычны мейнстрымы ў Польшы, ў іншых еўрапейскіх дэмакратычных краінах давно ўжо гэтымі катэгорыямі, як у Расіі кажуць, прирасчэнне земель не мысліць. Ім не патрэбна гэта дадатковая жыццёвая прастора да краіне НАТО, еўразвязу ніхто не дасць нападаць на іншыя краіны, адбіраць некія кавалкі. Таму тут і Пуцін, і Лукашэнка, яны праецыруюць на сваіх палітычных ворагаў сваё ўласнае мысленне. Найперш гэта крамлёўскае, імперыялістычнае такое, захопніцкае мысленне. Яны ўсіх свае на свой капыл мераюць. Натуральна, што для дэмакратычнага свету ўсё гэта смешна. І натуральна, што Варшава ніяк не зменіць сваёй палітыкі. Наадварот, гэтыя усе страшылкі толькі могуць раззлаваць і прымусіць яшчэ болей брыгад перакідаць да ўсходняй граніцы, яшчэ болей дапамагаць Украіне. Таму гэта, калі будзе мець эфект, то адваротны. Ну, але што застаецца гэтым двум старым правадырам, якія ўжо, па-першае, трохі страцілі сувязь з рэчаіснасцю, па-другое, увогуле, ведаеце, ну, гэта такая ўжо архаіка. Лукашэнка нават яму, відаць, не даклалі, што ягонае папярэдняе вось гэта выказванне, я сейчас пакажу, адкуда на Беларусь гатовілась нападзенне, чатыры точкі, карту прывёз. Вось гэта ўжо стала мемам, пракацілася па інтэрнэтах, увайшло там у Вікіпедыю і гэтак далей, і ён зноў паўтарае гэты вось трук, не разумеючы, наколькі гэта анекдатычна, што ў 21-м стагоддзі трэба весці мапу ў Пецярбург, каб рускі цар даведаўся, што там злыя палякі замыслілі. Ну, гэта настолькі танны спектакль, гэтыя два чалавекі, яны не разумеюць, наколькі яны адсталі ад жыцця. І калі б яны сядзелі, вось як два пенсіянеры на лаваце, абмяркоўвалі гэту канспіралогію, то і халера з імі. Але ж бяда ў тым, што яны стаяць на чале дзяржавы, яны пагражаюць усяму свету, і гэтыя пагрозы увасабляюць. Вось у чым трагедыя.
Лукашэнка неаднаразова згадваў пра вагнераўца ў размове з Пуціным. Пры гэтым, як бы, вагнераўцы і Прыгожын – гэта тая сіла, которая нібыта хацела Пуціна звергнуць. Гэта даволі такая нязручная, магчыма, была сітуацыя. Ці тут Лукашэнка, на вашу думку, граў некую ўласную гульню з гэтымі вагнераўцамі? Бо да канца невядома, колькі яны будуць у Беларусі, чаго яны туды прыехалі і калі з'едуць?
Ну, гэта сапраўды сітуацыя, якая пакуль што падвесіла ў паветры шмат пытанняў. Адзінае, што я б не грувасціў тут нейкія складаныя канспіралагічныя версіі. Мне здаецца, што ўсё гэта вырашалася, я маю на ўвазі тую сітуацыю з гэтым недамяцяжом Прыгожына, як пра яго кажуць. У Маскве трэба было тады ў той дзень хуценька гэты бунт купіраваць, падвярнуўся пад руку Лукашэнка, якому таксама трэба было прапіярыцца і паказаць сябе выратавальнікам расійскага цара, хоць потым яму, відаць, сказалі, што трэба болей ісці сябе паводзіць у гэтым пытанні. І проста спіхнулі, вось так бы мовіць, гэты таксічны актыў у Беларусь. А не тое, што ў Пуціна нейкія там былі загадзя, намеры такім чынам ударны кулак сюды перакінуць, каб потым пагражаць Варшаве. Я думаю, што часта каментатары перавялічваюць мудрасць гэтых дзеячоў, а там многа проста такога дурнога і многа сітуацыйнага. Лукашэнка ўвогуле ён дзейнічае сітуацыйна. Ось тады яму прапанавалі быць міратворцам, ён жа любіць быць у цэнтры увагі. А ў нагрузку яму далі вось гэты таксічны актыў. І таму я думаю, што ён цяпер чухае рэпу і думае, што з гэтым актывам рабіць. Бо ў яго ж, глядзіце, вось, калі прааналізаваць яго дыясловы, то сутнасць у тым, я маю на увазі тое, што ён у Пецярбургу на гэтай сустрэчы казаў, я іх кантралюю, я іх наўмысна у цэнтры Беларусі, маецца на увазі гэты лагер пад Асіповічам, я размясціў. І мы ведаем, пра што яны там гавораць. Гэта значыць, там усё пільна адсочваецца спецслужбамі. І Лукашэнка насамрэч, гэта ў ягонай рыторыкі і раней прагрывалася, ён пабойваецца гэтых вагнараўцаў, таму што гэта такая спантанная, малакіраваная, малапрадказальная сіла. Гэта салдаты ўдачы, хто ім заплоціць па сцэнару таго, яны і будуць дзейнічаць. І Прыгожын таксама авантурыст, ён і з Пуціным даволі дзёрзка сябе паводзіў. нават ўжо пасля здушэння гэтага мяцяжу Пуцін жа прымаў вагнараўцаў у Крамлі, і Прыгожын, наколькі можна зразумець, там гнуў сваю лінію. Таму вось гэтыя ўсе гіпотэзы, што Пуцін цяпер можа аддаць Прыгожыну прыказ, загаднікі, ідзі там на Сувалскі калідор ці ідзі на Варшаву, мне здаецца, што гэта зусім невідавочна. Тут ідзе складаная даволі гульня, і адзінае, што можна сказаць, што ад Лукашэнкі тут мала што залежыць. Для яго гэта такі таксічны актыў, і ён найхутчэй, што зацікаўлены не ў тым, каб тут Вагнер на Варшаву пайшоў, бо гэта вельмі пагражае такімі драматычнымі, катастрафічнымі наступствамі для рэжыму Лукашэнкі палезці ў вайну з натаўцамі. Там казаць, што гэта гібрыдная аперацыя, мы не ведаем, не пракоціць, як у выпадку з мігрантамі. Гэта зусім іншая сітуацыя, для ўсіх усё будзе зразумела, і, як рускія кажуць, ответка яна адразу прыляціць. Таму Лукашэнка гэтага не хоча. І ён жа сам прагаворваў, што мы іх тут распіхаем інструктарамі па частках, а іншая частка, гэта Прыгожын, калі ён трымаў там прамову ў гэтым лагеры пад Асіповічам, ён жа сказаў, што там павышаем свой уровень і дальше путь в Африку. А астатняе там навучанне беларускага войска гэта як бы між іншым. Таму я думаю, што і для Прыгожына ў яго свае ёсць планы на Афрыку, калі там Крэмль не адцісне ягоныя бізнес-праекты. І для Лукашэнкі лепей неяк рассоўваць гэтых вагнараўцаў часткова па падраздзяленнях беларускіх узброеных сіл, калі яны згодзяцца на гэтыя сціплыя аклады пайсці. А астатніх сплавіць у Афрыку з Богам. Ляціце на чорны кантынент і там займайцеся сваімі справамі. А можа і супольны нейкі бізнес з Прыгожыным атрымаецца у Лукашэнкі там, у Афрыцы.
Я хацеў бы яшчэ ўсё-такі вярнуцца да таго анонсу, які Крэмль зрабіў напярэдадні сустрэчы, што яны там будуць нібыта размаўляць пра адносіны паміж Беларусію і Расіяй, пра ўзаемаадносіны ў рамках саюзнай так званай дзяржавы. Лукашэнка сапраўды ўзгадаў там аднойчы пра эканоміку, кажучы пра тое, што патрэбная некая супольная эканамічная праграма. Ну, ўжо 30 гадоў ідзе вся эта, скажам, аб'яднанне сістэм, і ён зараз зноў пра гэта кажа, і напярэдадні гэтай сустрэчы гаварылася пра тое, што нібыта Расія дапаможа беларускім стратным прадпрыемствам. Ці тут, на вашу думку, у яго ёсць некая мэта яшчэ штосьці выціснуць у эканамічным плане, на што ён можа разлічваць у сённяшняй Расіі? Бо там трэба знаць таксама, што нават Пуцін па заздросці, ну, прынамсі так, адкрыта, публічна, што быццам бы ў Беларусі эканамічны рост вышэйшы, чым у Расіі, бо Расіі там, здаецца, 2%, а ў Беларусі больш за 3%.
Натуральна. У кожнай сітуацыі, хаця ў прынцыпе вось гэта сітуацыя вайны, яна некамфортная для Лукашэнкі. Яму непрыемна быць суагрэсарам, яму непрыемна, што ўсе кажуць, вось ты ператварыўся ў марыянетку Пуціна, яму не хочацца, каб выпісалі на яго ордэр у Гаагу, таму ён яшчэ дзяўбе пра гэту міратворчасць там на кожным кроку. Але ён з гэтай сітуацыі, ну як заўжды, ён хоча атрымаць нейкі гешэфт у любых абставінах, груба кажучы, крутіць на грошы дадаткова Маскву. І яму, як не парадаксальна, гэта ўдаецца. Мы ж бачым, што Пуцін даў за апошнія паўтара года тое, што раней Крэмль не даваў. Раней маглі там і газавы вентыль закруціць і шантажаваць гэтымі рэчамі, а тут вось вам і газ танны, вось вам і нафта са зніжкамі, вось вам крэдыт на імпартазамяшчэнне, вось вам нішы на расійскім рынку. І калі Лукашэнка кажа пра гэты нейкі супольны план, ён якраз і мае на ўвазі нейкую такую праграму льготаў і прэферэнцый для гэтай беларускай прамысловасці, якая па вялікім рахунку не вельмі канкурэнтаздольная, але ў гэтай сітуацыі можна праціснуцца на расійскі рынак. Ён не пра тыя 28 праграм, па якіх Масква хоча выкруціць рукі, а менавіта каб уплішчыцца і атрымаць нейкія гешэфты. Вось ён не здарма дзяўбе пра тую ж мікраэлектроніку і сапраўды пайшлі гэтыя інтэгралаўскія мікрасхемы ў Расію, і Лукашэнка сам прызнае, што яны болей грувасткія, чым заходнія мікрасхемы. Ну, але ў рускіх вялікага выбару няма, ўжо чым выкалупваць з пральных машын, дык лепей інтэгралаўскія ўзяць. Так што вось тут такі прынцып, каму вайна, а каму маці родна. Ён, як модна цяпер казаць, у моманце хаця б хоча скасіць нейкія бабкі.
Гэта Лукашэнка разлічвае на такі гешэфт, як вы кажаце, але ў чым тут разлік Пуціна і разлік Крамля адносна Беларусі? Дзеля чаго яшчэ патрэбная Лукашэнка і Беларусь Пуціну? Чаткі яны часта сустракаюцца даволі і вялікая ўвага да Беларусі ў іх.
Па-першае, гэта апошні хаўруснік, і ўсё ж такі яго трэба цаніць. Па-другое, глядзіце, вось кажуць, Лукашэнка марыянетка, сапраўды, ягоная залежнасць ад Москвы пасля 20-го года рэзка ўзрасла, але казаць, што ён зусім нічога не вырашае, і Пуцін, не слухае ягоных аргументаў, не выпадае, таму што Лукашэнка, як ні дзіўна, адкруціўся ад адпраўкі свайго войска на вайну, і калі ён гэтага не зрабіў на пачатку, то цяпер я думаю, што імавернасць значна меншая, бо ўжо сляпому бачна, што гэты бліцкрыг даўно праваліўся. То бок ён неяк пераканаў Пуціна, што Беларусь яму болей карысная, як такі палігон для гэтых мобікаў, як зборачны цэх для Расіі, мы тут вам будзем кляпаць тую прадукцыю, якая патрэбна вам для вайны. І на што, маўляў, будзіць ліха, там, пашлю я жменьку сваіх салдат на вайну, іх там, па-першае, пакрышаць, па-другое, пойдуць гэтыя чорныя мяхі з трупамі, і тут у мяне забурэнні Украіне могуць пачацца. Ну, я прыблізна мадэлюю, як гэта магло гучаць за кулісамі, але факт тое, што такія дыялогі ідуць, і Пуціна яго таксама выслухоўвае. Таму тут усё не так проста. Тут тая сітуацыя, калі для танга патрэбныя двое. Ну, і нарэшце Лукашэнка патрэбен для таго, каб нейкія прамаўляць адыёзныя рэчы, бо сам жа Пуцін не можа цяпер палохаць Вагнарам палякаў, бо з Вагнарам, вы ж ведаеце, якая сітуацыя, яны на Москву недавно ішлі, і Пуцін быў тады, направду, відаць, спалоханы. А вось вуснамі Лукашэнкі, калі ласка, то бок гэта ўсё элементы такой гібриднай вайны, элементы, як цяпер модна казаць, ІПСА, інфармацыйна-псіхалагічных спецаперацый.
Та, вот якраз усю гэту сітуацыю вакол Вагнера, якраз наш калега Юрый Даркахрус назваў частка інфармацыйнай вайны, мае на увазі таксама заяву Лукашэнкі там у Пецярбургу, супраць Захаду нібыта. Але я таксама бачыў учора на твітары словы прадстаўніка польскіх спецслужбаў, гэта чалавек, который з'яўляецца такім прэс-сакратаром, па сутнасці, або неафіцыйным міністрам спецслужбаў Станіслав Жарын. І ён там ось адзін сказ такі напісаў, што павялічваецца разнагалосі паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Ну, незразумела, ці гэта ягоная таксама іпса супраць Расіі і Лукашэнкі. Але, тым не менш, ці вы бачыце тут нешта такое, што магло быць некай праявай вось таго, што паміж імі сапраўды не ўсё так ідэальна, як можа часам здавацца вось з тэлесюжэтаў беларускай тэлевізіі?
Ну, верыць беларускай тэлевізіі, гэта апошняя справа ўвогуле, канешне. І гэта ж не сакрэт, што насамрэч яны, Пуцін і Лукашэнка, адзін аднаму да канца не давяраюць. Раней яны публічна, бывала, сварыліся так, што толькі іскры ляцелі. Цяпер ужо гэта забылася, але ж Лукашэнка адкрытым тэкстам выкрываў расійскі імперыялізм, казаў, што яны хочуць нас скамечыць і ў кішэнь пакласці. Яны разумеюць інтэграцыю як інкарпарацыю, і у Лукашэнкі гэта разуменне нікуды не падзелася. Ён проста апынуўся ў такой сітуацыі. Гэта дзве былі адсечкі. 20-й год, калі ён кінуўся ў ногі Крамлю, ратуйце маё крэсла, і 22-й год, калі ён міжволі стаў суагрэсарам. Таму ён у такой каляіне, што нібыта не выскачыць, але бачыце, гэта такі палітычны суб'ект, які проста уражвае сваёй фантастычнай такім майстэрствам, уменнем выкручвацца ў такіх сітуацыях. А насамрэч, канешне, яны адзін аднаму не давяраюць, і Лукашэнка разумее, што і Пуцін у некі момант можа, напрыклад, падумаць, што калі ва Украіне ўсё ў мяне сарвалася, то ў якасці прыза давай я паднясу свайму электарату на сподачку з блакітнай аблямовачкай Беларусь. І што ў кожным разе вось гэта пятля на горле беларускай незалежнасці, яна зацягваецца ўсё тужэй. Але у Лукашэнкі няма выйсця, і яму чым ехаць у Гаагу, дык лепей нават у выпадку інкарпарацыі Беларусі ўжо дажываць свой век на рублёўцы пад Москвой, чым у камеры, як Мілошавіч.
Александр, апошняе пытанне. Все ж таки, гледзячы на гэтыя перамовы, пераважна ў нядзелю, ці можна зрабіць некую выснову, што яны сапраўды штосьці задумалі?
Ну, яны ўвесь час нешта задумваюць. Але я б не чакаў, што заўтра будзе абвешчана, там, што беларускае войска ўступае ў вайну супраць Украіны, ці будзе прарыў Сувалскага калідора. На гэта проста пры ўсім авантурызме Крамля няма пораху. А Лукашэнка, ён не імперыяліст, ён падгульвае, але ж ён не кажа, што Беласток наш, там, аддайце наш гістарычны горад і гэтак далей. Яму дастаткова, як ён кажа, на клачку зямлі, вось, да сканчэння веку кіраваць, і каб гэта проклятые супостаты не лезли, тому он их и полохает ядерной зброей, а на самом речу реальную бойку с натовцами он же не дурень, он разумеет, что это было бы самозабойчим кроком, и уступать он не хочет. Ну, а так они планируют, напевно, по-перше, некие черговые такие информационно-психологичные спецоперации, чем еще наполохать старика Кукушкина, как в классичном романе, хоть это такий ж приблизный эффект мая. Вось. А по-другое, я думаю, что яны чухают репы, яны говорят про войну, але між собой у іншым контексте, потому что на самом деле тут не до Сувалского коридора, а Путин думает, как утримать фронт супроть украинского контрнаступу. Кольки б яны не заявляли, что попалили там 100, 200, 1000 леопардов, на самом деле же тиснуть украинцы, Залужный веде такую хитрую тактику, яны могут урэшце скрышить гэтый фронт. Тому Лукашенко еще заўважце выступает таким рупором Кремля, знову же, коли Путину просить замирение не емко, а Лукашенко, и он же такий голуб миру ведомый. Давайте вот сядем за стол перемовов, славянские браты, там, ля-ля, и все такое. Там, на самом деле, они думают, как выблытаться из этой ситуации. Не такие уже и дурни. Але напустить страху на своих супостатов, это они так само мастаки.
Дякую великий. Нагадаю, это был Александр Класковский, аналитичный оглядальник проекту «Позерк». А для вас в празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война, история. Подеи в Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы так само мают свое бачанне истории, якое цалком адрозніваецца от российского. Режим у Менску тримается переважно российского погляду. Минулая Беларусь в очима белорусов – основная тема подкасту «История на свободе». Подписывайтесь на новый подкаст «История на свободе» и слушайте каждый тыдень на всех подкаст-платформах. И он так само выходит в видеоформате на YouTube.
Вы слушаете «Радио Свобода». И теперь передача Золотого фонду нашего архива.
Сяржук Вітушка. Дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам першую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання талака.
Цяпер як маё жыццё дайшло да пэўнай кропкі, можа быць, дасць Бог яшчэ пражыву нейкае новае жыццё ў новым стане, ў нейкай новай якасці. Але тое маё жыццё ўжо пражыта, і я лічу, што ўсе ўспаміны трэба запісваць тады, калі чалавек дайшоў да пэўнай кандыцыі, да пэўнай кропкі. Бо трэба даваць ацэнкі людзям, падзеям. А калі чалавек сам ещё удзельнік гэтых падзеяў, яшчэ ён залежыць ад тых людзей, кругом якіх ходзіць сам і якія кругом яго ходзяць, тады часта не можна зрабіць шчырыя нейкія ацэнкі. Заўсёды пабаішся нешта сказаць, каб не пакрыўдзіць чалавека, каб сабе потым не пашкодзіла гэта. А я ўжо магу смела гаварыць пра тое сваё жыццё, якое было. Але яно распадаецца на многа такіх сцяжынак. Накірунак адзін, дарога такая адна, але многа-многа пераплеценых сцяжынак. Гісторыя маёй сям'і – гэта асобная сцяжынка. Прычым, ну, той сям'і, дзе я быў сынам, гэта адна сцяжынка, той сям'і, дзе я ўжо стаў бацькам, ўжо другая сцяжынка. Там гісторыя маёй хваробы – таксама асобная гісторыя, і без яе немагчыма зразумець ўсё маё астатняе жыццё, там матывацыю нейкіх маіх учынкаў і грамадская дзейнасць, прафесійная дзейнасць. Усё гэта такія нейкія лініі, от, якія пераплятаюцца. І сёння я б хацеў пагаварыць толькі пра адзін фрагментик. Самы яркі, самы эфектыўны ў маім жыцці – гэта пра талакоўства. Нейкія 4 гады з 85-го до 90-го года максимум. лёгка ўспамінаць, бо ў памяці жыве ўвесь той час, уся тая эпоха. Буду гаварыць сапраўды тое, што засела ў памяці. Па паперцы вот неяк не падглядаючы ў нейкія дакументы. Давно трэба было гэта зрабіць, але от мне перашкаджала моя прафесія. Я ж сам гісторык і з гістарычным даследаваннем знаёмы. І захаваўся архіў талакі. У мяне тры скрынкі вялізныя стаяць у хаце. Там перапіска талакі, анкеткі нейкія, там дзённікі, газетныя выразкі. Дык я думаў, што трэба пісаць так от сур'ёзна. Але глядзеў, што не ўсіх архіваў хапае. Трэба што-то глядзець у архівах партыйных, у архівах КГБ трэба глядзець, каб поўнасцю напісаць такое даследаванне. Ну і гэта не напісалася. Сёння я шчыра прызнаюся, што ўжо нікуды не падглядаю ні ў які тэкст і гавару толькі тое, што засела ў памяці. Вось, пра талаку. Сапраўды, я, азіраючыся на ўсё сваё жыццё, гэтыя некалькі гадоў магу назваць самымі шчаслівымі. Можа, таму, што быў маладзейшы, быў здаравейшы, не так быў абтажараны гэтым грузам памылак, ударамі лёсу. Была вызначальная якасць нашая, маладыя. Бо ў сённяшнім стане я б ні за што ўжо такую талаку не арганізаваў. Жыццё пабіла, пацёрла і стаў больш асцярожны, абачлівы, больш кампрамісны, больш цярпімы да нейкіх рэчаў. А тады такі быў юначы максімалізм. Вот калі гэта белае, то гэта белае, калі чырвонае, то гэта чырвонае. І вот з такім запалам толькі і вырашаюцца рэвалюцыі ў залатым гэтым маладым узросце, ўжо дастаткова разумныя, але яшчэ бясстрашныя. Я лічу, што гэта была беларуская нацыянальная рэвалюцыя, таму што ўсё кацілася ў той савецкай Беларусі да знішчэння беларускага. Была БССРаўская беларушчына, як мы яе называлі, але яна была такая нецікавая, такая нясмачная. І людзі ад яе сарамліва адварачваліся і, забываючыся на яе, адчувалі нейкую палёгку, няшчырасць, чужасць такая. А от нашая задача была якраз крупіначкі шчырасці гэтай выбраць. Не на кожнага пісьменніка ў нас адгукалася душа. Былі сотні беларускіх пісьменнікаў. Мы чыталі Караткевіча, забароненага Купалу, менавіта забароненага Купалу, які на папіросных такіх паперках, ценькіх-ценькіх, сляпым-сляпым шрыфтам на машынцы перадрукоўваўся. Мы чыталі некага Ермаловіча, і вось гэта была Беларусь. Нервам, лакмусавай паперкай вот была гэта шчырасць, яе цяжка перадаць словамі, дакументальна зафіксаваць. Можа быць, самай галоўнай прыкметай такой было гаварэнне па-беларуску проста так. Не па рабоце, а вот проста так, на вуліцы, на нейкую бытавую тэму. Хто так гаварыў, вот той быў наш, той быў сапраўдны.
На хвалях Радыё Свабода сучасныя мемуары. Сяджу Квітушка узгадвае падзеі свайго жыцця, звязаныя з гісторыяй талакі.
Талаку стваралі ўжо сведомыя людзі. Гэта асобная гісторыя, як мы станавіліся сведомымі людзьмі. І ў кожнага з нас ўжо была свая нацыянальная біяграфія, свой канфлікт у сям'і, на месцы вучобы ці працы. Але ў талаку сабраліся людзі ўжо гатовыя быць беларусамі і ствараць менавіта беларускую арганізацыю. Хтосьці прайшоў ўжо досвед такой арганізацыі, як майстроўня. Хтосьці, вот як я, быў яшчэ зялёны. Мне спачатку была такая ідэя стварыць вандроўнае брацтва «Край». Я на паперы напісаў праект, чым мы будзем займацца, будзем вандраваць з горада ў горад, у сяброў будзем там начаваць на кватэрах, глядзець, вывучаць гэтыя помнікі. Я памятаю, з Вінцуком вячоркам ужо быў знаёмы, прыехаў да яго, стаў абмяркоўваць. Ён кажа: «Добра, добра, але гэта трохі не тое. Давай пачакай». Паўтараю, заснавальнікі талакі ўжо адзін аднаго ведалі. У паветры вісела ідэя стварыць такі клуб, толькі шукалася патрэбная форма. Нечакана нам дапамагла ўлада. Пачалася рэстаўрацыя Траецкага прадмесця, і ў вечаровым Менску пачаліся абвесткі друкавацца «Запрашаем на суботнікі, на рэстаўрацыю Траецкага прадмесця». Вот. І мы пайшлі туды. Спочатку проходило много школьників, студентів, наставники їх проводили у таким обов'язковому парадку. Комсомол накеровував некі групи. Ну, вони хутко відсіялися. А ми приходили і говорили там по-білоруську, співали там свої пісні, жартували. Ось тих людей утворився костяк. На початку ще і назви не було талака. Нам, білоруськомовним, так муліло слово «гэтые суботники», яно зв'язувалося однозначно з таким совєтсько-комуністичним неким ідеалом. Увесь час шукалася ягоная замена. І хутка генік Лойка пропонував словце «талака». Яно імгненно прижилося. Той же генік недзе адшукав талочную песню. Як собрали талаку, посадили на полу, а гарелки не даюць, закуски не нясуць. Тырла-тырла-тырла-тырла-тырла-тырла-тырла-ла. Там, дзе пачую талаку, туда ногі валаку. Вразлівая, вясёленькая песня. Народная. Імгненна вот проляпілася, ніяких іншых варіантаў уже і не шукав ніхто. Недзе у восені 85-го года узнік такі клуб «Талака». Мы збіраліся у бутоўках, нам далі апекуна, майстер, фірму, што займалася рамонтам, спадар Жых. Малады чалавек, ён шчыра спрабаваў гаварыць па-беларуску. І гэта нам было глыбока сімпатычна, ён аж чырванеў, плявамі пакрываўся, але настойліва спрабаваў. Гэтага чалавека мы потым згубілі, не ведаю ягоны лёс, але думаю, што не згубіўся той чалавек у жыцці. До нас былі далучыліся і людзі сталага ўзросту, але яны хутка чулі, што яны там трошкі лішні, ну, не маглі патрапіць у наш настрой, у наш запал. А мы кожныя выхадныя збіраліся там. І літаральна з першага дня адкрылася наша нацыянальная сутнасць, што мы не проста так маладзёвы клуб, а беларускі маладзёвы клуб. Тут таксама звязана з тым жа генікам Лойкам. Ён патрапіў на фотаздымак, а корэспандэнты Белта прыйшлі і зрабілі рэпартаж з адной з першых талок. І ось як на славутым камуністычным суботніку, калі там Владзімір Іліч нёс нейкае бервяно, таксама і генік Лойка там сагнуўся, паднімаючы нейкае бервяно. Буйным планам, шчыры твар бялявага хлопца. Побач другія стаяць, там нешта памагаюць. Генік апрануты ў куртачку такую, а на грудзёх у геніка бел-чырвона-белы сцяжок. Не ўсе талакоўцы ведалі спалучэнні гэтых колераў, але той, каму трэба было, ведалі. І тут жа з таварыства аховы помнікаў, якое дапамагала арганізоўваць гэтыя суботнікі, талокі нашыя, тут жа, відаць, старшыні гэтага таварыства быў адкуль трэба званок, а той старшыня выклікаў нас і спытаўся, што гэта такое, і паказаў пальцам. Ну, генік тады спрабаваў тлумачыць, што гэта такая вот проста спартовая куртка, што там такая нашывачка. Такое тлумачэнне было прынята, але ім нам і ім было ўсё зразумела. Ім далі магчымасць адчытацца і далей вышэй пайшла ў справаздачы нейкая вось такая менавіта трактоўка. Але мы зразумелі, што ўжо нас раскусілі. Нас раскусілі, і тады, калі дайшла справа да афармлення, мы пажадалі аформіць наш клуб легальна. Каб быў статут, каб мы былі зарэгістраваны, каб мы маглі атрымаць памяшканне, трэба было б выбраць раду. І тады ўжо ў раду мы не выбіралі нікога, хто раней так ці інакш засвяціўся, хто быў, ось, як той генік у беларускай майстроўні, Вінцук Вячорка, Алей Суша, Віктор Івашкевіч. Гэтыя хлопцы, яны былі лідарамі талакі, але афіцыйна ў склад рады яны не былі уключаны. А ўключылі вось мяне, бо я быў з такой пралетарска-сялянскай сям'і, працаваў на заводзе, быў нават нейкім начальнікам этой цэхавой арганізацыі камсамольскай. Ну, такая вот ідэальная савецкая біяграфія. І другіх там студэнты былі, Сергей Кашуба, Вадзім Грудзько і іншыя хлопцы былі ўключаныя, але такія навічкі, якія яшчэ нідзе ніколі ў беларускіх нацыянальных такіх гісторыях не засвяціліся. Гэта была толькі папяровая рада на паказ. Сапраўдная рада была намнога шырэйшая. Былі маладзёвым клубам. Клубам, які аб'яднаў свядомую беларускую моладзь. Нам не падабалася тое жыццё, якое было кругом нас. Нам хацелася нейкага іншага, новага, цікавага жыцця, якога мы яшчэ ясна не ўяўлялі. І проста па ходу нашага існавання мы кожны раз набывалі нейкую новую забаву, новы занятак.